Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, май, день 16. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Это радио «Говорит Москва», 94.8. Телефон прямого эфира 7373948. И также можно писать на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Вчера вечером очень плохо было. Наверное, связано было с тем, что у нас люди не умеют ездить в дождь. Ну, мы никак не можем научиться, у нас не получается. Я поэтому на метро. Туда-сюда, везде на метро как-то так. Машина стоит, даже ключ от нее потерял, не могу найти, честно. 9, а не 19. Что 9, а не 19? Я сказал 19? Я сказал 19.06, да? Ну, извините, ребят, но это, ну, сами понимаете, почему. Да, потому что обычно я там и был. Сейчас так. Так, значит, да, 9.07 уже в Москве, не 19, 9.07. Вот, привычку нет пока никакой такой. Поэтому спасибо, что исправили. Что, быстро по вчерашнему, вот что интересному я заметил, то, что вечерком было, а обсудить мы с вами не могли, просто коротко, да, вот так вот пролетим. Значит, во-первых, Путин распорядился купить для армии 76 самолетов Су-57 до 2008 года. Фу ты, 2028. Смотри, у меня сегодня с датами плохо. До 2028. Значит... Или нет? Вы знаете, вот как вот, я сразу задаюсь вопросом, значит, президент распорядился купить для армии 76 самолетов Су-57 до 2028 года, не 24-го, а 28-го, то есть можно же было распорядиться купить 33 самолета до 24-го, нет, да? То есть получается 76 до 28-го. Или я просто конспиролог какой-то, непонятно. Дальше. Прокуратура просит для полковника Захарченко 15,5 лет колонии. Помните Захарченко? Миллиарды в квартире. Сколько там? 9 миллиардов было. И просят для него 15,5 лет колонии. Я очень хочу проголосовать по этому поводу, чтобы вы выразили свое мнение. 15,5 лет для Захарченко. Хорошо. Прям хорошо. Не, давайте по трем позициям проголосуем. Это будет правильно, по трем. Тут нужно три позиции. Сейчас я заведу себе голосование. Вот. Смотрите, 134, 21, 35. Это вот прямо много. Это много. Это слишком много для преступления, которое совершил Захарченко. 134, 21, 35. Вероятно, совершил. Еще же он не осужден или осужден. 134, 21, 36. Этого мало. 15,5 лет? Да я сам завтра пойду за 9 миллиардов 15,5 лет отсижу легко. Это 134, 21, 36. И 134, 21, 37, примирительная позиция такая. В самый раз. Вот прямо в яблочко, огонь. Вот то, что нужно. 15,5 для Захарченко, это самый абсолютно правильный, самый правильный срок. 134, 21, 37. 134, 21, 35. Это многовато как-то 15,5 лет. 134, 21, 36. Это маловато вообще-то. Надо бы, чтобы подольше посидел. Лет таки 146. Не знаю почему. И 134, 21, 37. Ну, самый раз, на самом деле, вот то, что нужно. То, что нужно. 15,5 лет, вот, ну, вы сами представьте. Вот, например, вам 30, а 15,5 лет, это значит, вы в 45 вышли. А если вам 50, то 65. И вообще неизвестно, вышли вы там или не вышли. Правильно? То есть можно там и остаться. Так, кто хочет отсидеть за конфискованные 9 миллиардов? Не, есть и такие люди, Серк. Они говорят, да что ты думаешь, все нашли, где-то что-то лежит. Ну и так далее. Да? Это мы просто голосуем. Почему? Потому что новости... Хотя давайте пару звонков, да? Мы же бежим быстренько. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Он полковник, носил погоны. И по отношению к собственной стране и народу, это предатель.
Высшая мера наказания.
Я считаю, по максимуму. Вот положено до расстрела или до этого, там, 20 лет у нас. Вот по максимуму дать.
По максимуму. Но прокуратура...
Только из-за того, что он погоны носит.
Получается, что вы более жестокий человек, чем прокурор, или нет?
Ну, я не знаю, жестокий, я знаю, что человеку погоны даны для какой-то цели. Это прежде всего служение собственному
чтобы
народу.
Чтобы что-то было на плечах.
Да, вот да, именно. Если он предал народ свой, он, значит, вышку заслуживает.
Погоны Захарченко были даны для того, чтобы на них лежала перхоть, нет? Или он коротко стриженный? Ну, как вариант. Зачем за Харченко были погоны? Чтобы на них лежала перхоть. Дадут ему лет 10, пару лет в соло зачтут. Потом, видимо, СИЗО вы хотели написать. Уполовинит срок за отличное поведение. Года через 3 выйдет тихонько, а то и раньше, пишет СБ. Но если бы вы еще довели до того, что он завтра выйдет, то это вообще было бы идеально. Прям вот прозвучало бы. Все, останавливаю голосование. Долго не сидим на этой теме, она вчерашняя. 16% радиослушателей говорят, что этого много. 55% говорят мало, 15,5 лет. 29% говорят самый раз. Значит, вы сходитесь во мнении, что для Захарченко 15,5 лет мало. У него же были погоны. Для чего? Что, для перхоти, что ли? Нет. Опозорил честь мундира, соответственно, сидеть должен дольше. Вот такие вот вы добрые люди. Прокурор-то добрее вас, получается, да? Дальше идем. Еще одна новость, да, точнее, комментарий к новости. Вы знаете, что основная версия сейчас это вина экипажа, версия крушения и пожара. Сухой Суперджет 100. И у нас в эфире вчера Вадим Базыкин, это заслуженный пилот, попросил не наказывать экипаж, разбившегося в Шереметьеве сухой Суперджет. Ну, точнее, призвал. Он призвал. Он говорит, наказывая экипаж, мы совершаем возмездие, но не решаем проблему. На экипаже лежит ответственность в том, что они не ушли на второй круг после первого козления. На этом самолете стоят двигатели французские. Приемистость у них идеальная. С любой высоты, тем более с третьей попытки, с высоты в 10 метров, когда он подпрыгнул, он бы ушел на второй круг. Они должны были это сделать, даже на одном моторе. Но он говорит, все равно проблема дальше, да? Почему на таком уровне методика летного обучения? Вообще, говорит, в Аэрофлоте очень серьезная школа. Почему она дает сбой в этом? Он говорит, вроде бы на земле все грамотные при переучивании. Я в Европе переучивался и знаю, там серьезный процесс. Без знаний там тебя не выпустят, там учат механизм. Но ты на рабочем месте, поэтому должен мгновенно успокаиваться. Надо немного другому учить в авиакомпаниях. Это ежедневное обучение, каждый полет идет расшифровка, как этот полет у тебя прошел. Ну и так далее. То есть он говорит, учат неправильно, поэтому наказывать нельзя. Но вот я не понимаю немножечко одну вещь. Ну да, например, тебя учили неправильно, но снимает ли это вину с тебя? Ну то, если основная версия, и она будет единственной в итоге, да, вот этого расследования, ошибка пилотов, получается 41 человек. Ну, по чьей вине-то? Ну, получается, на чьих руках эти смерти? Ну, и как, вообще не наказать? Вообще никак, никаких санкций не применить? То есть, их неправильно учили? Не знаю. Давайте попробуем чуть-чуть поговорить. Вот здесь вот важно мне понять. Потому что, с одной стороны, нам говорят, ну, их не совсем правильно учат. А с другой стороны, ну, они же сели за, ну, в данном случае за джойстик, а не за штурвал, потому что в сухом джойстик. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Иван, Москва.
Да.
Ну, я тоже вот не совсем понимаю, это как я вот представляю водителя автобуса, его как-то не так там кто-то где-то научил, и там... Ну, пусть дорога была не совсем хорошая, но он допустил какую-то ошибку там, да, не дай бог, погибли люди, и как можно его, ну, оправдать там, не наказывать.
Ну, или, например, меня плохо... Вот смотрите, у меня есть категория А, я открывал в прошлом году, ну, мотоцикл я так и не купил. Например, я беру мотоцикл и еду куда-то, вдруг я там врезался в людей... И что? Да. И говорят, ну его очень плохо учат, у нас автошколы там, ну дрянь полная, честно, и мотошколы, не, там невозможно. Поэтому, что, какая вина-то человека?
Ну да,
на довольно самом деле, странно, да?
Сам, да хоть купил даже, какие-то люди права покупают, их вообще не учили там, да, но это как бы сложность.
Да, вот, вот и у меня вот какая-то вот такая история тоже в голове. Слушайте, все-таки, давайте попробуем проголосовать, вот здесь тоже, это важно. Пилотов плохо, ну так вот говорит заслуженный пилот России. Их неправильно учат, поэтому нельзя их наказать за то, что они, ну, разбили самолет об землю. Если говорить прямо, нельзя, потому что их не научили правильно. Они не умели правильно. Всему, чему их научили, то они попытались сделать. Поэтому их нельзя наказывать. И получается, что, понимаете, какая история? Самолет хороший. Да, самолет хороший, значит, нельзя наказывать тех, кто делает самолет. Ну, так, я продолжаю мысль тех людей вот вокруг, да, мы понимаем же, да? Самолет хороший, наземные службы очень хорошие, пилоты, ну, они хорошие, просто не совсем умели учить. А те школы, которые выпускают пилотов, они тоже, в общем, хорошие, но у них не совсем хорошие методики, и их тоже, наверное, не за что наказать. Аэрофлот прекрасная компания. В общем, все прекрасно, все хорошо. Но вот 41 человек сейчас, ну, все, на том свете. Ну, нет, родственники плачут все. Ну, то есть, людей нет в живых, но вокруг все остальные очень хорошие. И они большие все молодцы. Хорошие пассажиры, которые вышли вперед, и некоторые из них там брали вещи, потом это опровергалось или нет. То есть, прям очень много хороших людей вокруг. И какой-то злой рок, некая судьба, что-то непредсказуемое произошло, и никто не виноват. Ну, никто не виноват. Ну, кроме Чубайса. Да это и просто, потому что Чубайс везде виноват, и все. Кроме Чубайса никто не виноват. 7373948. Это кажется странным, нет? И, голосование, простите, хотел завести. 134-21-35, все-таки, если вина пилотов будет доказана, они должны понести наказание. 134-21-35, ну, должны, потому что, ну, а как? 134-21-35, если вина пилотов будет доказана, и это не будет враньем, то они должны понести наказание. 134-21-35. 134-21-36. Если вина пилотов будет доказана, и это не будет враньем, они не должны нести наказание, потому что их не так научили, не те методики, да, это 134-21-36. Нельзя наказывать пилотов, их плохо учили. Тогда надо учителей наказывать, но учителей тоже нельзя наказывать. Ведь другие пилоты, выпущенные учителями, нормально летают, правильно? Интересная ситуация. Наказать надо будет, ну а как? 134-21-35, должны понести наказание. Не обязательно самое суровое, но человек несет ответственность за свои действия. Это 134-21-35, 134-21-36, нет, ну не надо нести наказание. Ну а что, плохо научили? Ну так, ну, случилось. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, все весные расследования, они достаточно сложные, многоступенчатые, и там очень много причинно-следственных связей, которые действительно будут долго выясняться, mm-hmm. начиная вот от обучения, заканчивая, должна ли была так и тем образом отказать.
Понятно, вывод, давайте сразу вот этот момент. Если вина будет доказана после долгих расследований, должны они нести какую-то ответственность за это или нет?
Ну, безусловно, мы все должны нести ответственность за свои действия.
А вот их же плохо учили, понимаете? Ну, например.
Ну, вот я и говорю, как в том же пожаре там, в торговом uh-huh. центре, uh-huh. будет, значит, несколько фигурантов. То есть найдут методики, поднимут все методические материалы и также uh-huh. все результаты их обучения.
Ну, да, да. Ну, то есть пилоты... Да, пилоты в этом смысле в любом случае, конечно, понесут ответственность. Вопрос, понесут ли ответственность те, кто их учил, да?
Наземные службы. Да, безусловно. Опять же, uh-huh. например, были определенные регламенты, uh-huh. какие элементы и методики должны отрабатываться в случае определенных отказов. Uh-huh. Вот если их проигнорировали, просто проставили, что их отработали, если это вскроется, то, безусловно, и те, кто обучал и сам принимал эти экзамены, то, uh-huh. безусловно, должен будет понести ответственность.
Я понял, спасибо большое. Что обсуждать, мне пишет слушатель Михаил Ку. Есть УК РФ убийство по неосторожности двух и более лиц. А так квалифицируется эта статья? А какая статья у этих пилотов будет, если их вина будет доказана? Какая статья будет? То есть что им инкриминируют? Есть у нас юристы, пожалуйста? То есть, а как это обычно? По какой статье такие вещи идут? Мне юристы сейчас нужны. Пожалуйста, сейчас никто не звонит. Я просто хочу юристов, чтобы нам объяснили. Только юристы, понимаете? То есть, если вы не юрист, я просто сейчас положу трубку и так далее. Буду класть трубку. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Вы юрист?
Да, я юрист.
Да, и что им могут инкриминировать?
Убийство по неосторожности им не могут инкриминировать. Они могут инкриминировать статью, которая подразумевает наказание за недолжное выполнение.
Преступная халатность?
Да, что-то так. Это первое. Mm-hmm. Но главное не в этом, если позволите.
Пожалуйста. Слово, да?
Значит, у нас есть правила сертификации воздушных судов гражданских. Mm-hmm. Потому что военные суда, как вы знаете, они у нас вообще не сертифицируются.
Не знал, спасибо.
23-й пункт, по-моему, правил сертификации воздушных судов. А сухой суперджет проходил государственную сертификацию. Угу. Так? Угу. Он указывает, что в случае поломки шасси, категорически шасси не должно уходить в топливные баки. То есть машина была сертифицирована с нарушением действующего российского законодательства. Mm-hmm. Откройте правила.
Интересно.
Откройте правила Международного авиационного комитета.
Mm-hmm.
По-моему, 23-й пункт. То есть ее нельзя было допускать к полетам вообще.
Понял. Гляну. А это правила Международного авиационного комитета, да? Как это называется? Где это
посмотрели? Правила сертификации воздушных судов. Значит, для приема в эксплуатацию, чтобы получить летный сертификат, они проходят, так сказать, там, летные испытания и смотрят соответствие конструкции регламентам. По-моему, 23-е, могу ошибаться, категорически запрещает при поломке шасси уход в топливные баки.
Понял, спасибо большое. Это интересно, я обязательно изучу этот вопрос. Это интересно, правда. То есть вы считаете, что этот самолет по всем правилам не мог даже быть сертифицирован. Все мы можем понести ответственность за ТТП. Почему? Потому что мы получили водительское удостоверение, нас учили. Чем пилот отличается, говорит Деко? Да вроде бы, наверное, и ничем. 87% радиослушателей говорят, что да, действительно, пилоты должны понести ответственность, если будет действительно, опять же, доказана их вина. 13% говорят, что нет. А мы идем дальше. Так, слушайте, вот вам весело будет сейчас, наверное. Владимир Мединский похвалил создателей «Игры престолов». Причем так, с утречка. Министр культуры России признался, что смотрит сериал на английском языке. Естественно. Of course. Of course, министр культуры в Russia, да, смотрит этот сериал in English. А как еще? Как еще? Ну, потому что когда есть вариант козырнуть знанием языков, надо это делать, правильно? Естественно. Нет, не естественно, of course. Там совершенно замечательные диалоги. Это я цитирую. Прекрасные литературно написанные. С этой точки зрения особенно интересно. Совмещаю приятное с полезным, сказал Мединский. Министр отметил, что не может рекомендовать «Игру престолов» к просмотру, так как вкусы у всех разные, передает РИА Новости. Ну и, говорят, финальная серия снятого будет 19 мая. Ну это, в общем, да, в понедельник. Понедельник же, да? Я что-то ничего не путаю. В воскресенье? Она как-то... А до этого в понедельник вот выходила? Нет? В воскресенье? Очень хорошо. Слушайте, а я хотел спросить. Я знаю, что, во-первых... Во-первых, шеф смотрел «Игру престолов» и все время об этом говорил. Во-вторых, вы наверняка ее смотрели и, соответственно, это все обсуждали. В-третьих, я ее тоже смотрел, вот, и слушал, как вы это обсуждаете с шефом. И в-четвертых, я хочу у вас спросить. А чем это все закончится? Просто ваш вариант концовки. Я не то чтобы даже думаю там как-то с вами спорить, потому что черт его знает. Мне просто интересно, как вы думаете, чем это все закончится. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Уверен, у него будет возможность продемонстрировать знания на какой-нибудь встрече, говорит Бонифаций. Вы имеете в виду знания английского от Мединского? Ну, пока у нас самый англоговорящий министр, он уже не министр, или что, или опять министр какой? Нет, он сейчас каким-то реновацией, значит, Мутко, let me speak from my heart. Let me speak from my heart. Это хорошая песня, да? Такая вот в стиле фанк. Let me speak from my heart. А, нет, это больше Modern Talking. Или Bee Gees. Let me speak from my heart. Да. Надо было. Вот были бы талантливые люди вокруг, кроме Мединского и Мутко, сделали бы песню хорошую. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Костя из Митина.
Да.
Ну, тут видно, чем закончится. Ария идет убить королеву. Соответственно, убьет она Дейенерис. Джон станет королем. Не только Север, но и Синекролев.
Я думаю, мелкая рыбница... простите. Значит, Ария пойдет на... хотел сказать на Дарью. Какую Дарью? Ария пойдет на вот эту вот Дейенерис.
Да.
Дейенерис ее срубит. Вот. А Джон Сноу убьет Дейенерис, сядет на трон... И вот этот вот там какой-то бог солнца у них же был, там какой-то местный калаврат, не калаврат. Ну, вы поняли, да, вот этот перун
красный
у них местный?
Красный бог, да.
Красный бог, да, красный бог его растворит. Как вот Танос растворял, вы знаете, в Марвел людей. Просто он сядет на трон и испарится. И стоит один трон, и все. Как вам такое?
Не, мне кажется, все-таки у Сноу... Ну, как-то у него характер прописан, как-то он...
Не, он бесхарактерный, надо всех убить там. Он бесхарактерный,
вот
он...
Вот Ария как раз, мне она прям с первой серии зашла.
Но она слишком... Но, вы поймите правильно, она слишком взрывная, вам не кажется? То есть да, она такая, да, она безбашенная, поэтому она умрет.
Кстати, ей 22 года, я вчера специально посмотрел, усилил.
Актрисе,
очень,
да?
Очень молодо выглядит.
Ладно, я понял, ваш такой, значит, прогноз. Сядет этот, как его, Джон Сноу?
Сноу, да, Сноу на трон.
А я, знаете, еще какой вариант думал? История такая, так же они друг друга убивают... И потом разрушенный замок, значит, вот этот красный замок, стоит трон, и идет человек, снимают со спины, он в синем пиджаке, у него короткая стрижка, он садится на трон, вы узнаете лицо, и вопрос, ну как? Он говорит, удобно. Как вариант? Вот это была бы самая неожиданная концовка сериала «Игры престолов». Я серьезно, я бы считал его самым гениальным произведением кинематографического и сериального искусства. Если бы просто, вот я говорю, никого нет, все, тишина какая-то абсолютная. И вот тук-тук-тук. Садится человек. Удобно. Вай, вот это было бы, да! Вот это, да? Ребят, вы согласитесь? Я готов поставить 1000 рублей, что так оно и будет. Я готов спорить. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Конечно, нас подводят к той концовке, которую писал слушатель, но как бы создатели «Игры престолов» были бы не создатели «Игры престолов», если все так банально закончилось.
Ну, по-моему,
я думаю, что сейчас Ария все... не убьет королеву, она, конечно, идет убить королеву, и на железный трон сядет не Джон, а, я думаю, Санса.
Ну, то есть Дарья Кнора всех победит, вот так вот. Я это коротко просто, вы любите сравнивать, ну, вы поняли. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Здрасте, Гурген, да, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите. У нас с Гургеном сегодня связь плохая, я вот чувствую. Гурген, надо перезвонить.
Может быть, лучше?
Давайте.
Да-да. Ощущение, что господин Мединский вряд ли тебя располагал, кроме рифма к слову «рашка». То есть ему достаточно далеко до «modern talking», например...
Гурген, я не понимаю, прерывается связь, но я только слышу Мединский, Рашка, Modern Talking. Вот, вы знаете, давайте еще раз позвоните. Гурген, наберите еще раз, пожалуйста. Правда, очень плохая связь, я не знаю, в чем причина. Ну вот, так, будет еще один сезон, еще, и приквелы, и сиквелы, говорит Иннокентий. Да, и там потом какой-нибудь там «Игра престолов навсегда», «Игра престолов такая», «Игра престолов всякая». Может быть такое. Что-то у нас, видите, с Гургеном не пошло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Тирион сядет на трон, это 100%.
Тирион.
Да, карлик маленький.
Ну да.
100%. Мне там тёлочка одна сказала знакомая.
О, спасибо большое. Интересное отношение к женщинам, в принципе, такое, да? Но... нашего слушателя, почему бы нет? Тирион муж Сансы, пишет Валерий. Он ее муж? Да, он ее муж? Бывший? Это ее бывший. Бывший Сансы. Ладно, Владимир Мединский хвалит создателей «Игры престолов», а создателей «Игры престолов» не хвалят Владимира Мединского, да? Закономерно.
В движении
поговорим чуть-чуть, что у нас в Москве, я тут забываю все время про движение, что вы там едете, вы там страдаете, у вас постоянная боль от того, что вы не можете никак продвинуться, например, по Волгоградке, или по Рязанке, или будь проклято шоссе энтузиастов, по которому вы пытаетесь прорваться в центр, и у вас никак это не получается сделать. С другой стороны, не знаю я, почему вы такие, в общем-то, упертые люди. Я, например, лет где-то 5 назад понял, что по шоссе энтузиастов утром просто не надо вообще ни при каких обстоятельствах ехать. Не надо. Но вы все еще боретесь. А это значит, что вы сильнее меня. Значит, вы упорнее меня. И значит, вы добьетесь большего. Как вам такое? Ну, конечно, 100%. А может быть, уже добились. Чего вы добились? А чего добился ты? Да, вот это вот. Ленинградка плохая, прямо от водного стадиона. И все, вниз. Примерно до Сокола, да? В этих ваших западах... В смысле, юго-западах, я и не разбираюсь. Ну, поэтому вы там сами как-нибудь мне сообщайте по юго-западу. Напишите по движению на +7 925 48 48. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну вот очередное ужасное видео. Детей сбили на пешеходном переходе. Это произошло в Красноярске. Пострадало два ребенка. А за рулем автомобиля «Лада Гранта» находилась женщина 73-го года рождения. Выехала на запрещающий сигнал светофора. Сбила двух 9-летних людей. И по данным ГИБДД, алкоголя в крови женщины не обнаружено. Но это просто к слову о том, что, конечно, автомобиль... Штука опасная, просто опасная штука. Я, честно вам скажу, я очень бояться со временем стал машин. Я ездил на разных. Ну, так получилось, что мне давали в тест машины, я даже о них рассказывал. Сейчас, наверное, не буду брать, но неважно. Я их стал бояться, и бояться я больше всего стал людей, которые идут по тротуару, которые переходят пешеходные где-то в пешеходной зоне, не в пешеходной. Вот едешь и думаешь, черт побери, а вдруг откуда-нибудь, тем более если ночью... Везде, откуда ни возьмись, может человек выйти. И вот этого я, правда, и поэтому машина как-то мне все меньше и меньше нравится. В этом смысле нет, нет былого ощущения комфорта и, наверное, защищенности какой-то. Я понял, что я в автомобиле в каком-то смысле защищен, а в каком-то, наоборот, опасен получается. Ну, просто имейте в виду, что вы же за рулем сейчас все. Ну, практически все шестибалльные пробки в Москве, да? Имейте в виду, аккуратнее, аккуратнее. И еще новости. В Кемерове начался суд по делу о пожаре в Зимней Вишне. Дело по существу рассматривает заводской районный суд, но там не нашлось места для всех участников процесса. Заседание перенесли в суд Ленинского района. Фигурантами стали 7 человек. Это бывшие собственники торгового центра, охранники, руководители, занимавшиеся обслуживанием пожарной сигнализации. Их обвиняют в халатности и нарушении требований пожарной безопасности. Вот я и думаю, что пилотов, как раз о которых мы говорили, сухой суперджет, тоже, скорее всего, будут обвинять в халатности. Будут ли обвинять в халатности тех, кто учил этих пилотов, то есть Аэрофлот, да? Будут ли обвинять в халатности службы, которые должны были как можно быстрее погасить пламя? Это вопрос. Тем не менее, напомню, трагедия в Кемерове произошла 25 марта прошлого года. Возгорание на верхнем этаже торгового центра «Зимняя вишня». Там находились игровые комнаты и кинозалы. Погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны 450 человек. Ну и просто еще один момент напомню. На этой теме, на этом деле очень многие спекулировали. Спекулировали данными, спекулировали данными о жертвах. И какие-то страшные цифры назывались. Хотя эти цифры страшны сами по себе. Тут ничего добавлять не надо. Но называли и 700 человек, и 1000 погибших. Что только не говорили тогда. И, кстати, вы знаете, да, что Роскомнадзор создаст реестр распространителей фейковых новостей. Или уже даже это сделал. И туда будут вноситься... вот все сайты или какие-то подобные, наверное, вещи, распространяющие фейковые новости. Можно будет посмотреть, как это будет работать или не будет работать. А мы идем дальше. Рауф Арашуков, тоже вот прямо сейчас новость, по сути, пришла, пожаловался на отсутствие халяльного питания в СИЗО Лефортово. Об этом сообщил «Известиям» член общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов. Исходя из уважения к чувствам верующих, мы порекомендовали администрации СИЗО разрешить продажу таких продуктов в тюремном ларьке, подчеркнул Ионов. Что не устраивает Арашукова? Его не устраивает, что процесс передачи писем растягивается на недели, и он не может получить фотографии своих детей. Он читает книги из тюремной библиотеки, в основном детективы. И надеется на получение религиозной литературы. Ну и вот еще Арашуков не может получить посылки с мясом и рыбой. Халяльными. Халяльными. Он пожаловался. И тут, естественно, когда вы слышали эту новость, вот читала Катя Звягинцева, вы сразу пишете, что не Арашукову это решать. С одной стороны, оно так, да? А с другой стороны... все равно, кажется, наши люди до сих пор не воспринимают заключение, да, лишение свободы. Вот когда человека лишают свободы, он сидит в клетке. Не считают наказанием. Наши люди считают, что этого недостаточно. Ну, так получается, вероятно. 7373948, телефон прямого эфира. А почему так? Вот задам я вам вопрос. Почему так? Почему у нас, когда человек... Да, он преступник. Да, он преступник. Да, он плохой. Почему, когда его лишают свободы, этого недостаточно? Почему все начинают говорить, что там, нельзя ему давать то, нельзя давать все, пускай голодает, пускай не ест, если не хочет есть, или ест то, что дают? Почему у нас даже негодяев и подлецов пытаются еще сильнее наказать? Почему отсутствие свободы не считается наказанием? такое ощущение просто, что оно так и есть, вот, что отсутствие свободы не считается наказанием как таковым у нас здесь, в России, в российском обществе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Айша, от Москва.
Да.
Мне кажется, люди просто очень жестокие. И заключенный человек имеет право, даже если он уже заключен, уже отбывает наказание, он имеет право на то питание, которое по его религии, наверное, правильное. Потому что мы живем в стране с разными конфессиями, национальностями. Просто люди жестокие.
Но, с другой стороны, сразу, понимаете, люди пишут, ну вот он же не соблюдал, там, скажем, нормы религиозные, когда убивал людей. Вот сейчас пишет человек. Он же не соблюдал. Почему он вообще говорит о религии?
Согласна. Здесь человеком не поспоришь.
Вот, да. Вот почему он говорит? Это какой-то человек... Да, спасибо. Невинообвиненный какой-то. Да, его оболгали. Это Христос, который взошел на Голгофу. Ну, то есть, это какой-то человек, который ничего плохого не делал. И тут его лишили свободы. И он вдруг начинает говорить о религии. Он начинает говорить о каких-то важных вещах. Важных для многих. Важных для многих добрых людей. Хороших. И непонятно, почему он становится ретранслятором этого. Для многих непонятно. Мне, в общем, наверное, понятно в какой-то степени. А может и нет. Кстати, нет. Нет, все-таки нет. Вот, честно признаюсь, нет. Мне тоже непонятно. И вот этот дуализм, да, вот эта амбивалентность, вот это расхождение, вот эта коллизия, она, я не знаю, как разрешить ее в своей голове. С одной стороны, вроде бы, да, но он может же человек в определенный момент задуматься о Боге. Может, может. Может он начать переосмысливать свою жизнь где-нибудь в заперти. Наверное, может. Но с другой стороны, не знаю. А может быть, он наоборот пытается привлечь какое-то к себе внимание, пытается как-то себя обелить, да? Пытается надавить на религиозные чувства, пытается воздействовать таким образом на других людей. Например, на людей, исповедующих ислам, на других, да, на мусульман. Воздействовать на них, чтобы в них пробудилось некое сочувствие к Арашукову, да? Он говорит, да, действительно, наш вот брат по вере, вот он сейчас сидит в тюрьме, почему у него нет мяса халяльного, почему у него нет того, почему у него нет всего? И тут, непонятно, как действовать-то в этой ситуации. Непонятно, слушать Арашукова или не слушать. С другой стороны, понимаете, если это, там же он не один, наверняка, правильно? Там же есть еще и другие люди. И кто-то из них может быть невинно обвиненным. Может быть такое, чисто теоретически? Да, может быть. И у него тоже нет ни халяльного мяса, ничего такого. Если Арашуков дает хорошую идею, пусть он сам плохой, но идея в целом правильная, то почему ее не поддержать? То есть даже если... Вот смотрите, негодяй дает хорошую идею. Допустим, он негодяй. Но что-то вот в данный момент, конкретно в эту секунду, отбросим весь вот этот бэкграунд его, он говорит что-то дельное и правильное. Почему не поддержать? Поэтому, может быть, руководство и правильно сделало. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Смотрите, я хотел по поводу этой темы высказаться. Угу. Просто он далеко не простой человек. Угу. Вот. И поэтому я думаю, что если они так...
Прям сегодня у нас со связи что-то не то. Вот вы, Гурген, что-то как-то не получается. Я не знаю, почему. Как прерывается связь. Алло, здравствуйте. Нет, не то. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот сегодня как раз еду на суд по поводу одного такого, так называемого, хорошего человека. Угу. Который заслуживает серьезного наказания. Угу. И вот я думаю, вот он уже целый год... сидит до следствия. Угу. Просто сидит, валяет дурака, придуривается, там пытается себе сделать давление, оторвав деньги у людей, являющихся старыми, больными, инвалидами. Угу. А он молодой, здоровый, нигде не работающий. И я подумал, я по своей работе часто раньше бывал в глубинке, нашей, российской. А люди, которые не могут оттуда выехать из-за нищеты, они тоже что, привязаны к своим деревням, каким-то кордонам? Угу. Они что, наказаны? Они питаются не каким-то там халялем. Они иногда просто этого мяса не видят. Угу. Чем их условия намного лучше тех, кто сидит, обманывая, обворовывая нашу страну и обворовывай наших людей. Угу. Вот чем они...
Да, люди, люди себе некоторое мясо позволить в принципе не могут никакое.
Да, вот угу. я тоже об этом говорю. Угу. Понимаете, просто сидеть за решеткой и валять дурака, угу. по-моему, этого мало.
Он валяет дурака?
Он валяет дурака. Он даже на первое судебное заседание вызвал неотложку, сказав, что у него повышенное давление.
Нет, это вы про своего. Вот,
да, за... но они все, понимаете, они никто не хочет признаться, что они люди просто... Понимаете, его, мы говорим, Аллах накажет, угу. Бог накажет. Угу. Понимаете, я считаю, что, может быть, он и накажет. Угу. Но тем, кого он наказал, этого... Недостаточно.
Недостаточно. Я понял, спасибо большое. Но тогда получается следующая вещь. Есть негодяй. Он совершил что-то плохое. Мы за это его ограничиваем в свободе, чтобы он больше с нами рядом, вот здесь, ну, не жил. Мы его ограничиваем, потому что он асоциален. И этого вроде бы должно быть достаточно. Потому что мы-то неплохие, мы-то хорошие. А когда мы, например, хотим чего-то большего, чем просто оградить общество от таких людей, не становимся мы такими, как они. То есть, когда хороший человек хочет для плохого больше, чем лишение свободы, не становится ли хороший человек тоже плохим и мстительным? Не становимся мы в один ряд с этими людьми? Просто они там, а мы здесь. Просто они уже сидят, а мы пока не сидим. Не становимся в один ряд мы с ними? Вот как думаю. Вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Конечно, не становимся. Потому что какое халяльное питание. Он должен за кусок хлеба, чтобы один кусок хлеба ему в день давать. Угу. Или его действительно на вот туда, в Сибирь, чтобы он получил, ну, по заслугам, мне кажется. А какое халяльное питание?
А вот смотрите, например, есть такой ужасный человек, абсолютно, то есть негодяй, подлец, ну, подонок настоящий, террорист, Брейвик. Ну, в Норвегии вокруг него пляшут прям, понимаете, у него какие-то потрясающие...
Алексей, извините, я вас перебью, но если в Норвегии все так сидят, да, допустим, в стране, то у нас, получается, кого-то отправляют в Сибирь, которого кормят там отходами, а кого-то держат как царя.
Вы думаете, его как царя держат? Получается? Вы думаете, как царя?
Ну, а как, ну, а вы что думаете, как не царя, что ли, держат? Ну, это образно,
я не знаю, но я там, вот, допустим... я вспоминаю, это цеповяз история, да, когда вот эти крабы какие-то, вот я вспоминаю.
Ну, а вы что думаете, вот с этим тоже, как он
там... Арашуков. Этим... Думаете, у него крабы
нет,
сейчас?
Нет, нет. Цеповяз. Нет, я о майоре, который там 9 миллиардов.
Захарченко.
Кто там, полковник. Ну, что вы думаете, он, что ли, будет сидеть на супе, как бы в Сибири?
У них у всех крабы, да, вы думаете?
Ну, а что, нет, что ли?
Не знаю, спасибо большое. Просто цеповяз, да? Цеповяз же. Да, я помню вот эту историю. Она шумная такая была несколько месяцев назад о том, как он питается. Вот. И вы предполагаете, что все эти люди, они так проводят время своего заключения. То есть хорошо проводят. Хорошая еда, общение с приятными людьми, девочки, может быть. Может быть. Вряд ли, конечно, в СИЗО, но когда уже тюрьма, то может быть и такое. Может быть, не знаю, может быть. Но бывало же. Может быть, и здесь будет. Но в СИЗО, говорят, не очень всем. То есть в СИЗО совсем плохо и всем вообще. Вроде бы. Ну вот Кокорин и Мамаев не то чтобы радуются СИЗО. Кстати, они есть по поводу Кокорина и Мамаева новости. Так, вот когда у нас обычные люди будут жить как в Норвегии, тогда и заключенных здесь и там сравним, пишет Дмитрий. А что, Дмитрий, если это взаимосвязанные вещи? А что, если мы живем так, потому что мы относимся к себе так? И относимся мы к себе в широком смысле, к своим преступникам, к своим непреступникам, к своим хорошим людям, к своим плохим людям. Что если отношение наше друг к другу не такое гуманное, как, например, в Норвегии, оно и порождает то, что мы имеем. Вы плохо относитесь к заключенным, допустим. Заключенные плохо относятся к вам. Власть плохо относится к вам, вы плохо относитесь к власти, ну и так далее. Все друг друга как-то недолюбливают, да, и хотят друг другу, в общем-то, чего-то очень плохого. Страшно плохого. То есть, если уж кто-то куда-то вышел, то обязательно его надо забить и слезоточивым газом ему, и дубинкой по башке, и разогнать. Ну, и вы понимаете. А если уж он выходит, этот человек, то ему обязательно надо и коктейль Молотова, и какую-нибудь брусчатку в голову кидать, и еще что-то где-то бить, и выкрикивать страшные вещи абсолютно. Да? Что если то, что мы имеем, это, в принципе, наш общий уровень культуры. И поэтому мы так живем. Что если это не причина, а следствие? Вот что если, когда вы, то, что вы сказали, да, вот как вот у нас люди будут жить как там, тогда вот мы и будем говорить о заключенных. А что если мы живем так, потому что мы о заключенных говорим так? Кто может поменять риторику? Кто может поменять, ну, идею, так скажем, да? Кто может это поменять? Негодяи? Ну реально, вы думаете, негодяи, сидя в тюрьме, убивавшие людей, скажут: слушай, неправильно живем, надо хорошее что-то делать. Нет, это в руках хороших людей. Это в руках хороших людей. То есть только вы, по сути, и можете изменить эту ситуацию. И в каком-то смысле рассчитывать на ответ от общества. Ответ положительный, какой-то хороший, да? Отразится это вам. Может быть, а может быть и нет. Потому что я могу ошибаться. Своей вот искренне ошибаться. И вы будете добрым человеком, а вас также будут убивать, ненавидеть, сажать. Ну и крабов вы не будете есть в тюрьме. Ну и так, вы поняли. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
По поводу СИЗО.
Да.
Ну, СИЗО не осужден, его как бы квалификация.
Да, он пока не преступник по закону.
Да.
Да.
Ну, еще такая ситуация. Представьте, что вот если где-нибудь с Бузулукского района, с Липовки, паренька там с велосипеда сняли за пакет конопли, и он там в КПЗ, то там его рацион, питание, оно не так сильно отличается там.
Представим.
Или Рашуков, где он там, ну,
откуда то есть,
его взяли,
то есть,
куда вот посадили, это... для него это умножается там на несколько раз.
А.
Его пребывание. То есть для него это более как бы жутко так. Более страшное наказание.
А, ну понятно, потому что когда у тебя ничего не было, тебе и нечего было терять. Правильно?
Ну,
а
да,
если
он
у тебя было все.
Скулить будет больше выть, что ему как бы, ну, страшно. Ну, а так, если ты хоть условия таких с подвала вылез, то для тебя КПЗ, СИЗО. Ну и в колониях, как сидеть, там наблюдал, там, также в Оренбургской области, как там сидели миллионеры некоторые, там из Питера, ресторатор один, то вокруг него там и администрация скачет. Когда какие-то проверки там, то его куда-то убирают, а потом он живет в санчасти, при всех условиях там, все вокруг него. Ну, это, естественно, никак, это никак не сделать. Ну, будут присмыкаться люди, сами зэки.
Ну, денег хотят, понятно.
Ну, как-то что-то у него там, связи все равно есть, телефоны, все люди знают, боятся. Кем бы он там ни был, какое преступление не совершил. А так, чтобы наказать, ну, не знаю. Ну, я думаю, это пожизненно у него срок будет, раз такие уже предъявлены, то рассчитывать на то, что мы его обратно в общество вернем, вряд ли придется. По поводу жестокости, вот некоторые говорят, но вы всегда учитываете, что человек потом вернется в общество и будет вместе с вашими детьми ходить
в
магазины, а вы его хотите тут из него собаку сделать, а потом наказание знаете, есть. И...
Да, спасибо большое. Я просто, когда себя на этом поймал, ведь многие вещи понятны без опыта, а некоторые только... посредством опыта даются. В чем был мой опыт? Объясню. Были люди, которых... Вот я уже в эфире был, работал, и им давали срок. И, например, мне эти люди не нравились. Ну, прям не нравились. И я в эфире говорил, да, дать им срок и так далее. Так, голосование какое-нибудь, разорвать их, там, порвать. Чуть ли не высшая мера. Ну и так далее. И, кстати, когда ты... сильно совсем молодой, ты, конечно, горячее. В этом смысле ты прям вообще не видишь пощады никому. Ну, ты башку срубить и все. Все, на кол его посадить. А потом, я просто... сел человек, да, и про него забывают. Идет год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и он выходит. И вот он выходит, этот человек. И ты думаешь, а че я так орал-то? А что я так орал? А что я так старался его посадить в эту тюрьму? Ты видишь, он раздавленный весь какой-то. Он весь какой-то пожухлый, он вообще какой-то иной. Он как-то по-другому говорит. Он тебе, в общем, даже жаль. В общем, даже жаль. Да? Не знаю. Сложная эта история с посадками и с наказаниями. 7373948. Как вас зовут, Алё?
Здрасте.
Да, пожалуйста.
Здрасте, Алексей, Лариса.
Да, пожалуйста, говорите.
В каждой ситуации следует говорить, конечно, прежде всего о себе, а не о ком-то.
Угу.
Вот у меня вопрос. Человек страшно мучится, он сидит там на раскаленной сковороде, и мы это знаем. Вот в нашей частной жизни это как-то улучшит, ну, нашу жизнь сейчас?
Нет, нет.
Вот это знание само, оно прям так озонирует, видимо.
Нет, вообще
здесь
никак.
Здесь как бы такой вопрос очень интересный. А что, так можно было? То есть мы так не воруем, потому что там оказывается, ну там страшно, там наказание, тюрьма. А там же все просто оказывается. Черт, может быть, и нам воровать? Может быть, в этом смысл всех наших телодвижений, вот обсуждений этих вещей?
Вон оно что.
Тогда, может, и мне можно, если там все так просто и легко?
Да, и так можно хорошо там все сделать.
Да. И еще я бы хотела сказать, что, конечно, саму модель жертвы палачей хорошо бы переменить. Взять того же Арашукова и просто не заставить, а позволить ему служить обществу с теми умениями и талантами, которые у него есть.
А есть они? Бывают же, знаете, как будто бы безнадежные люди, у которых, кажется, нет ни талантов, ни умений. И...
Но это же тоже талант, уметь накапливать деньги, например.
Смотря как, если убивая людей, если накапливать, то, может быть, это не самый большой талант. Не самый нужный.
Надо просто способ изменить, а дар оставить.
Я понял, но иногда способ, это и есть, спасибо, это и есть проявление дара. То есть человек нашел один способ в своей жизни и проявляет свой дар. Человек, кстати, да, вот в этом смысле человек метода. Метода. Вот он нашел один метод, и он проявляет свой дар. Как многие бандиты там, в 90-е проявили свой дар зарабатывания денег. Да? Они заработали деньги на большой крови. Кто-то из них перерос эти вещи и стал бизнесменом. Ну, так скажем, стал работать в белую. Получилось. Кто-то из них стал политиком, кто-то из них стал чиновником, кто-то из них стал директором чего-то. Неважно. То есть некоторые переросли, а некоторые, они же уже давно в земле, и даже, я не знаю, остались ли от них какие-то останки, в принципе, или все уже. И уже ничего и нет. Некоторые ведь это перерасти не смогли. Поэтому не знаю, какие там могут быть у Арашукова таланты. Но поскольку он читает, а мы помним, он вдруг забыл русский язык, когда, наверное, на русском языке читает литературу. Он же литературу читает. Наверное, на русском, не знаю, он забыл. Успех, и он развивается, значит, да? Успех и богатство одних людей раздражает других, и наоборот, страдания богатых и успешных приносят удовлетворение другими. Ну, значит, это семперфи. Ну, значит, мы садисты, и мы просто радуемся боли всяких разных богатых негодяев и не негодяев. Вот мы видим чью-то боль, и нам это доставляет удовольствие. Ага! Вот так, да ты думал, да, жизнь сахар, да, думал, жизнь мед, да, ха, смотри, да, ну и так далее, нам доставляет это удовольствие. А потом мы сами попадаем в такую ситуацию, и всем остальным доставляем удовольствие тем, что страдаем прилюдно, правильно? Мы прилюдно страдаем, а все остальные, хорошо, еще, давай, да? Ну, такое, значит, общество садистов. Ну, что? А что? Интересно, а в других странах по-другому? Или во всех странах мир одинаковый? Или это общечеловеческая, общегуманитарная проблема? То есть мы просто садисты. Общество садистов. А с другой стороны, Христа же распяли. Ну, давай предположим, что он был. И предположим, что действительно вся история настоящая. Ну, его же распяли. Ну, отпустили преступника, а Христа распяли. Давай, чё этот святоша ходит нам тут, рассказывает? Распни его, распни! Ну, вот так. Ну, конечно, Арашукова с Христом я не сравниваю, нет. Вы не подумайте. Но в целом, мы, конечно, тоже такие все. Не святые, не святые. Можно в нас бросать камни. 10:00 в Москве, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, май, день 16.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве, и опять вы мне не напомнили, что в конце часа у нас пробки. Я все время забываю, вы мне, пожалуйста, это прям вот по-товарищески, напоминайте где-то там за 3 минуты до конца часа, что они у нас есть. Я забываю, я вам честно говорю. Потому что я их так вот, так брал, не брал, а надо, вот просто, пожалуйста, прям вот проследите за мной, братцы, я вас, и сестриц, я вас всех прошу, проследите, а то я так вот негодяем буду каким-то, да? Значит, доллары давай, доллары дать? Сейчас, секунду, так, сейчас я вам скажу, что по доллару в данный момент у нас есть. 64,65 доллар, евро 72,45 и долларов за баррель 72,19, это вот на данный момент. 64,65, доллар, евро 72,45 и нефть 72,19. Вот. Про пары не понимаю, поэтому про пары вы мне сами пишите. То есть пара упала, нет, там какое-то движение есть между долларом и евро. Не понимаю, поэтому вы мне пишите. Доллар, евро и биткоин. Биткоин. Где ж мне взять-то его, господи? Это тоже важно, да? А я думал, что биткоин уже все. Я думал, нет, он еще... Боже мой, подождите, курс биткоина. Я думал, уже никому не интересно. Так, на данный момент, что, один биткоин, это 524 462 рубля 37 копеек. Так нормально? Что-то это правильный курс? Это в рублях. А еще надо в долларах США, наверное, сказать, да? Секундочку. А в долларах США 8101 доллар 76 центов. Это в долларах США биткоин. Да, спасибо большое. Так, за хоккеистов наших порадуемся. Джекпот, я слышу новости по хоккею, и сейчас вышел, и я говорю, слушайте, а чемпионат мира по хоккею идет? Ко мне что, пинусь? Да. Я говорю, да, это важно, да? Мне, да, это очень важно. Хотите по хоккею? Давайте. Я-то хотел про, конечно же, демонстрантов в Екатеринбурге задержанных, и там продолжается эта вся бойня, давайте так это назовем, это противостояние. Это противостояние продолжается, но если по хоккею, ну давайте в плане такого развлечения быстрого и радости какой-то, да, спонтанной радости ни с того ни с сего, вы мне расскажите. То есть это вот вам важно, и вы мне расскажите, и всем остальным. Я не знаю, не могу сказать, что для меня это станет сразу важным, но для других-то важно, поэтому вы. Про хоккей. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Алексей, это Ростислав.
Да.
Я обратил внимание за границей, какое впечатление производит вот российское там выступление.
Хоккей.
Вот.
Да?
Ну, какими? Вот, конечно, это положительно на образ страны влияет. Когда там хоккейный матч или там найдут Туктамышева, жакет скинет там в фигурном катании. Но здесь это особо, я думаю, не радует, потому что я вот родился в стране, которая всегда в хоккее выигрывала.
Ну.
Больше думается...
Как бы чего там, собственно? Вы выигрывали и выигрывали. И как может быть по-другому, да?
Да.
Так было, так есть и так будет всегда. Вот лучшая строчка нашего гимна. Она применима ко всему, понимаете? Там, например, в Екатеринбурге разогнали демонстрацию. Так было, так есть, так будет всегда. Или там, Россия победила в хоккее. Так было, так есть и так будет всегда. Ростислав позвонил. С критикой. Так было, так есть и так будет всегда. Ну, правильно? Прерывается связь сегодня у нас. Так было, так есть и так будет всегда. Это лучшая строчка нашего гимна. Это вообще, в принципе, самая лучшая строчка, я, наверное, думаю, в литературе. И вот просто, это лучше. Так было, так есть и так будет всегда. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. А по поводу, ну, хоккея, как бы, я особо не болельщик, но когда говорят, все, Италия 10-0 сделали, а вопрос, недавно только новости читал, говорят...
Вопрос у итальянцев есть?
Таким счетом обыгрывал.
Слушайте, вот так, а у итальянцев были коньки? Были коньки у итальянцев?
Ну, мы в футбол иногда плохо играем, и что?
Я понимаю, обыграли Италию 10-0, и сразу, а вопрос, а у итальянцев были коньки хотя бы? То есть они хотя бы знают, что такое лед?
Я даже не знаю. Я вот надо, как бы, вот если бы какая-нибудь сборная Зимбабве была бы, мне больше бы было бы смешнее.
Ну да, ну мы бы их разорвали. Мы легендарную сборную Зимбабве, ну или там Экваториальной Гвинеи, или Сомали, мы их вообще легко разорвем. 20-0, 40-0. Ребята, нам только дайте шанс. Это говорит о том, какие мы крутые. Естественно, я понял, спасибо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, привет, Алексей. Да. Ну, вот, кстати говоря, почему вы даже вынесли о нем? Потому что формат турнира начинается так, что играют очень слабые команды. Очень слабые команды. Италия вообще слабая, там всем даже ни одной шайбы они не могли забить. Они все время всем проигрывают. Вот. И поэтому самые сильные державы, там Америка два, Канада, США, у нас Швеция, Чехия, это, ну, Италия, потому что Германия. Все остальные, это как повязанный турнир идет. Просто вынос идет всех. Все, потому что не очень интересный формат турнира. Вот, поэтому даже никто не замечает.
Не очень интересный формат турнира. Не замечают. Понял. Вот очень плохая связь была. Но не очень интересный формат турнира, поэтому все не замечают. Вот это я услышал. Если кто не услышал, я вот вам передаю. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, да, вы про хоккей еще?
Да, я вот не то, что про хоккей, я у вас спрашиваю про хоккей, потому что я ничего не могу сказать про хоккей. Хоккей — это там, где играют шайбы, да, вот это то, что я знаю.
Ну, смотрите, ну, в принципе, шайбы просто, ну, так скажем, выставочный, серьезный матч, потому что одна из самых сильных сборных играла с самой слабой.
Угу.
Итальянцы, в принципе, молодцы, что они отыграли хотя бы 10-0, не 20. Угу. В стране нет федерации хоккея. У них есть федерация ледовых видов спорта.
У них фигуристы, может быть, в хоккей играют?
Чёрт-рекисты, фигуристы, черт пойми кто.
Ну, понятно. Кто знает, что такое лед? Не в стакане, а под ногами.
Отдадим им должное. Они как бы бились. На своем уровне они бились.
Ну, молодцы.
Они играли хорошо.
Не, ну мы вообще итальянцам отдаем должное. Они долго бились. Еще когда были Римской империи. А потом все равно... Все,
ну вот
пропало.
Есть вот этот, у них дух гладиаторский, ладно, оставим.
Да. Ну-ка, они же дети трои, это трои, они дети трои, знаете, да?
Наша сборная тоже, ну, конечно.
Ну, конечно, а мы третий Рим, ну что, ну поэтому мы победили.
А у нас поросы молодых игроков.
Вот.
Которая бьется наравне, зачастую даже лучше, чем известные там... Там простому обывателю имена, там, типа Малкина и Овечкина. Да. У нас есть Дулин, у нас есть Усик, у нас есть там Додонов.
Вот. Все.
Ну, все их знают, многие теперь узнают.
Теперь узнают, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Все, Гусев есть у нас, Додонов, и все, мы за них болеем. Ну, это наши ребята! Я понял, в этой победе есть сакральный смысл. Это победа Третьего Рима над Первым Римом. Логично, это сакральный смысл. Вот что произошло, друзья. Потому что Москва, Третий Рим. И четвертому не бывать. Ну, как-то так. А вот мне подсказывают здесь добрые люди. Добрые люди мне подсказывают, что на красорубе всех Сергей приучил смотреть, там все есть, это по поводу доллара, евро. Я, как честный человек, установил сейчас приложение, да, окей. Евро 72.29, доллар 64.53, нефть бренд 72.15 на данную секунду прямо, евро-доллар 1.12.05, биткоин, рубль неинтересно, биткоин-доллар 8.108.97, так... Ну и все, вот, да, я все посмотрел, я вам все рассказал, все, я понял, друзья, спасибо большое. Когда со сборной Бразилии по хоккею будем играть, надо отомстить за футбол, пишет Джекпот. А, они хитрые там в своей Бразилии. Так, все, давайте про Екатеринбург. УВД, ну там, короче, кто только не сообщал, на самом деле, что там задержали 44 демонстранта, потом была вот сейчас информация, еще кого-то задержали, то есть противостояние продолжается, и сотрудники ОМОНа оттесняли протестующих из сквера и применяли дубинки. История очень простая, я вчера видел комментарий, который дал Песков, комментарий такой, что, ну, если не впрямую цитировать, вот тогда это звучит так: храму быть, я так понял. Я видел комментарий пресс-секретаря президента, и храму быть, вот я так понял, может быть, я ошибаюсь, вот даже я могу сейчас, подождите, Песков, храм Екатеринбург, так, вот, сейчас, я вам прочитаю, то есть, как он это сказал, комментирую конфликт за строительство храма на месте сквера Екатеринбурга, по его словам, это несанкционированное собрание, то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов. Формулировки мне всегда нравились. Но понятно, потому что когда ты занимаешь ответственный пост, формулировка у тебя должна быть. Вот такая она и должна быть. Вот такая. Ну, как бы определенная работа правоохранительных органов, конечно, вот как бы нужно вот так. То есть мы, говорит, констатируем, что местные власти пытаются разобраться, а с другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить. Он говорит, вы что-то делать будете, федеральная власть? Он говорит, ну мы видим, что местные пытаются разобраться, а с другой стороны, ну, работу надо как-то продолжить. То есть да и нет, и да, и в общем, а что, ну храм, ну будет, конечно, так было и так есть, и так будет всегда. Ну вы поняли, ну то есть в итоге, то есть храму быть, Все. Соответственно, решение принято. И, наверное, от этого решения никто не отступится. С другой стороны, я посмотрел на протестующих и на тех, кто борется за храм. Почитал, что о них пишут. И у меня создалось впечатление, что ни одни, ни другие, они не, скажем, им вообще все равно, будет там храм или нет. И одним, и другим. Правда. Такое ощущение, что это некая накопившаяся протестность в этих людях просто вылилась вот в этом моменте. То есть им в общем ни тем, ни другим не важно, будет там сквер или храм. Но поскольку они свою протестность реализовать ни в чем другом не могут, они ее реализовали здесь. Как-то так вот оно получилось. Стихийная вот эта спонтанная вещь. Крайне эмоциональная. То есть вот такое ощущение создается, что сегодня люди, живущие с протестом в душе, они могут протестовать за храм или против храма, они могут выходить в торговый центр, забор, просто вот все друг с другом хотят пособачиться, и любая тема хороша. Вот у меня создалось впечатление такое. Может быть, у вас другое. 7373948, алло, здравствуйте.
Леш, доброе утро, Стас, Москва. Uh-huh. А, смотри, по Екатеринбургу, ну, первое, это, как и весь протест в России, он, в принципе, модненький, я его так называю, да, это когда тебе заламывают руки в автозак, а ты сразу постишь в Инстаграм, как это круто и какой ты современный.
Ну, но, да.
Все, что у нас могут делать на протесте, это, когда я увидел слова про флешмоб вчера, да, то есть я понял, что, ну, все, в очередной раз все превратилось в модненький протест. Никто не готов, конечно, никаким серьезным действиям в России, это первое. А второе...
Причем, кажется, со всех сторон.
И второе, Алексей, я уверен, что храм, конечно, будет 100%, здесь даже обсуждать нечего. И вот эти люди, которые протестуют, самые интересные, готовы даже на деньги спорить, они будут через там 3 года, когда этот храм построят, они будут ходить туда на свадьбу и крестить в нем детей. Вот те, кто сейчас протестует.
Ну,
вот
можно. Это парадигма. А те, кто выступает за храм, они туда ходить не будут. Этот полный постмодерн соблюсти.
Кто сейчас защищает, да, это все, там вот эти коллективы, вот дедушки, да, они, конечно, они, может, вообще там не местные, там завезли.
Да, может быть. Спасибо. Вот эти люди, которые защищают храм, они же дело хорошее для себя, ну, как бы, считают, делают. Соответственно, они со спокойной душой в храм могут и не ходить. Ну, они уже все сделали перед Богом, и у них уже дорога понятна, в рай им только, и все. Ну, по их мыслям. А те, которые против храма, когда храм отстроят, будут замаливать грехи. Как же мы выступаем? Мы богоборцы, да, иконоборцы. Мы же как же могли? Они будут замаливать на старости лет. Господи, прости, что мы не давали построить этот храм. Это был бы полный постмодерн, конечно. Мне нравится такой подход. Спасибо. Вот, говорят, интересно было бы проголосовать за храм или против храма. Я, честно сказать, все в Телеграме проголосовал. Я вот так сказал. Представьте себя жителем Екатеринбурга. Строить храм? Ну, простой вопрос. Да, 13%, 66% нет, и 21% без разницы. Я специально сделал третью позицию без разницы, потому что такое может быть. Тебе просто все равно. Тебе все равно. Хотите, сравним с эфиром? Ну, то есть вот сейчас возьмем и проголосуем эфирно, да? Посравним цифры. Почему нет? Вы жители Екатеринбурга. Представляем, все, сейчас отбрасываю, все, вы живете в Екатеринбурге. Строить храм, 134-21-35. Да, 134-21-35, да, строить. Нет, 134-21-36. Все равно, 134-21-37. Естественно, код города 495 у нас для голосования, ну, вы все это понимаете, да, чтобы дозвониться. Там история такая, вы просто звоните на этот номер, получается, и он сбрасывается. Там вам говорят, ваш голос учтен, и он сбрасывается. Это очень просто. Можно и через приложение. У нас приложение есть и для Android, и для iOS. Имейте в виду. Итак, вы житель Екатеринбурга. Строить храм? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все равно 134-21-37. Все равно мне и так хорошо. Будет храм, буду ходить в храм. Не будет храма, буду ходить по скверу. Все равно 134-21-37. И, честно сказать, я бы себя, конечно, причислил к последней группе. Ну, то есть, будет, не будет. Ну, ладно. Лишь бы только не было войны. Ну, вот примерно так. Вы жители Екатеринбурга. Строить храм? Да.
134-21-35, нет, 134-21-36, все равно, 134-21-37. Ну вот сравним как раз у нас. Некорректно, мы не там, деревенский парень. Ну, некорректно, конечно, ну, деревенский парень. Давайте фантазию включайте. Я тоже деревенский парень. Ну, ну как-то есть же у нас фантазия у деревенских парней. Ну, чё, бывали всякие разные очень даже, знаете ли, деревенские парни, которые выбивались в большие какие-то люди. Даже в литературе, да? Это хорошо. Это значит, фантазия богатая бывает. Давайте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Игорь Владиславович беспокоит, город Москва.
Да,
Игорь Владиславович. Я хочу уточнить немножко, что вся эта история вообще не про религию и не про веру.
Да, вот у меня тоже такое ощущение.
И с одной, и с другой стороны есть и верующие, и неверующие.
Да-да-да.
Ведь вопрос, мы путаем следующее. Вопрос, строить ли храм или строить ли храм вместо сквера? Это очень разные вопросы. Мы подменяем вопрос, строит ли храм вместо сквера, вопросом, строит ли храм. Они же те, кто не хотят отдавать сквер, они же говорят, строите храм, ради Бога. Мы тоже верующие, мы тоже будем в него ходить и крестить.
Но
и
не здесь.
Венчаться. Только в другом месте построите, говорят.
Они говорят, а у нас нет другого места, у нас вот мы здесь хотим.
Вы знаете, что у нас была эта ситуация, да, да, вот да. Я прошел через эту ситуацию, правда, к счастью, как наблюдатель, не как участник. На Черноморском бульваре в Москве пытались влепить храм. Жители вышли и сказали нет. Представители, значит, церковной общественности обвиняли их там в том, всем, говорили, как же так, вы против верующих. Они говорят, да мы сами верующие, православные, нам не лень. Четыре остановки на трамвае проехать до ближайшего храма.
А вот, кстати, Игорь Утюж пишет, вот оцените, он пишет, конфликт в Екатеринбурге вовсе, ну, он тут скидывает мне просто скрин, вовсе не из-за церкви, в нагрузку к храму застройщик планирует построить в центре города многофункциональный 30-этажный жилой комплекс из трех зданий, за это идет битва. Серьезно, что ли?
О, как.
Или нет?
О, как, вот я не знал. Вот. Я не знал.
А это, может быть, и неправда, понимаете, он мне скидывает какую-то ссылку на телеграм-канал. Вот, и там это написали. Это может быть враньем, понимаете, какая история? Может Давайте быть. Иметь в виду.
В итоге понимаете, какая штука? Если бы я был на их месте, я бы тоже сказал, я не за то, чтобы строить храм. То есть я за то, чтобы сохранить сквер, и за то, чтобы построить храм. Но в другом месте.
Ну, понятно. И храм, и сквер. Вот я тоже за все. Я вообще тоже за все хорошее против всего плохого. На всякий случай, чтобы вы знали. 28% радиослушателей, представив себя жителями Екатеринбурга, сказали строить храм. 28. 12% радиослушателей, представив себя жителями Екатеринбурга, сказали, мне все равно. И 60% радиослушателей наших, представив себя жителями Екатеринбурга, сказали, храм там строить не надо. Ну и в целом я вам хочу сказать, что это получше, так скажем, голосование, чем вот у меня в Телеграме, в том смысле для верующих людей, ну, для тех, кто хочет построить храм, потому что у меня в Телеграме только 13% хотят построить храм. Хотели бы, да? Ну, то есть, да, пускай будет. А здесь 28%. То есть, приходим к выводу, что у меня аудитория совсем какая-то неверующая. Боже мой! Кто вокруг меня там собрался? А сплошные атеисты, ты понимаешь, сатанисты! Чертовы сатанисты! Как хорошо! Слава Богу, что у нас в эфире ну, такая вот замечательная верующая аудитория. Ну, не вся, 60% все равно какие-то. Непонятно, безродные, космополиты вообще, антирелигиозные вот это вот. Коммуняки, да, помните, говорю? Коммуняки. Нет, не так. Забыл, не знаю, как инвадорскую пародировать. Да и не надо, наверное, это уже. Никто уже и не может и не помнит, кроме меня ее. Алло, здравствуйте.
А Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Все вопросы должны решаться по методике, разработанной мной, а именно при сухой голодовке спорщиков. Таким образом, все будет решаться в течение 2-3 дней, не более.
Я понял, спасибо. Все без воды, без еды, без всего. И, в общем-то, когда все вымрут там, спорящие, то оно и наладится все. Потому что всем уже станет все равно, и все. И никаких больше споров. Спасибо. Вот не зря Юрий Николаевич получил себе, как сейчас говорят, ник, раньше говорили прозвище, да, восхитительный. Юрий Николаевич Восхитительный. Так его называл Сергей Даренко. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Позвольте тоже высказаться. Вы знаете, конечно, все вопросы должны решаться в администрации, раз она в городе есть. Если не хватает людям места, где молиться, нужен храм. Если негде гулять, значит, нужен сквер. Если не хватает молиться и гулять, нужно и то, и другое, и думать. Но во вторую очередь хотел бы, знаете, что сказать? Не только вот высказать мнение, но и обратиться к людям, которые туда вышли. Вы знаете, самое страшное, это дать возможность нашим людям, по-моему, решать самим.
О, да.
Сразу полемика, драки, скандалы. Сейчас даже по радио я слышу.
Потому что мы украинцы.
Ну, может быть, вот справа по-своему. Еще есть второй вопрос.
Потому что мы украинцы.
Эту тему. Я помню, в советское время ставилось за какое-то там, я не знаю, там месяц или два, может быть, даже чуть раньше, прежде чем котлован и прочий забор, сначала здесь будет храм. И долго этот плакат стоял. Если народ как-то пытался высказать свое мнение, шли в эти райкомы, я не помню, как они назывались даже. Я совсем еще тогда молодым парнем был, ребенком, и не до этого даже было.
При райкомах попроще было с храмами, ситуация там решалась.
Не то, что проще, а решалась. Люди на работе библиотека решали. Они пилили и тащили себе за город, так сказать.
Да.
Екатеринбург — страшная коррупция, поверьте.
Да.
Бываю там в командировках, откатывал лично, простите, что говорю так громко.
Все, но вы анонимно это говорите. А я потерял ваш телефон, я не вижу.
У меня, вот я ваш тезка, да, извините. Вот, почти, только по фамилии.
Да ладно?
Спасибо всем вам, вот так бывает.
Обалдеть.
Всего доброго, ужас просто, там просто кошмар.
Спасибо, мой тезка по фамилии Виталь. Кто? Как это? Ну ладно. Но я не запомнил ваш номер, куда-то улетел, пришлось перезагрузить, Виталий. Все, нет, вы поняли, да? Ага, тезка по фамилии, почти. Не знаю, уж художников какой-нибудь. Не знаю. Если речь о деревьях, их можно пересадить, а так это просто бунт бесов, пишет Сергей. Бунт бесов. Да ладно, бунт бесов. Просто людям хочется принимать активное участие в жизни страны, что-то делать, где-то спорить. Часто люди спорят в моменты выборов, понимаете? У нас... А что спорить в момент выборов? Мы и так понимаем, что будет. Правильно? Мы давно уже выбрали, здесь нам спорить не надо. Правильно? Где нам еще спорить? Там, Екатеринбург, может быть, не Екатеринбург, а Свердловск все-таки. Да не, уже Екатеринбург. Здесь решили. Там, что? Войска должны быть в Сирии, не должны быть в Сирии. Да вроде они там, и уже вроде нормально. И, нормально как-то. Ну, тоже решен вопрос. Ну, какой там? Что, о чем спорить? Да, храм. А, храм, что, строят храм? Да, все, давайте спорить. Что-то, что привлекает внимание. Я не знаю, как устроена общественная жизнь в Екатеринбурге. Там вообще что-то происходит, кроме строительства храма? Может быть, и нет. Может быть, и нет. Может быть, люди сидели, и им совершенно нечего было делать. У них была стабильность. Вот это стабильность. А есть же мятежные души. Бесы в их душе. Да? Это как бесы все злее и злее, бесы в душе моей. И вот эти мятежные души, наполненные противоречием, они не могли найти никакой причины, где бы им поспорить и побить друг другу лица, попрыскать в лицо баллончиками какими-нибудь, правильно, дубинками по голове побить. И вот храм, да? Это как вот в кино, когда человек выходит в толпу, а они стоят спиной, а потом один оборачивается. Обычно это какая-нибудь гнилозубая старуха. Вот, и она такая. Вот так вот. Ну, это зомби даже обычно. И все. И пошли, понимаешь? Но нужен был повод. Вот он повод. Вот он повод. Может быть, если бы был какой-то другой повод. Не знаю. И вот вам стадо будет... Не понимаю. Да ладно, непостроенный храм пересадить еще легче, пишет Евгений. ТВ Союз Всероссийского православного ТВ в Екатеринбурге. Есть такое телевидение? Не, я знаю только телеканал «Спас». Им, кстати, руководит Боря Корчевников. Боря Корчевников — это вот тот, кто вел вот эту передачу, как она там, на втором канале была. Плохая. Ну, в смысле, по тематике. Никогда не думал, что он вот такой... Вот, руководит еще. Там ток-шоу есть. Там есть ток-шоу, я видел. Да. Так что так. Так, дух противоречия. Да, дух противоречия. Дух противоречия. Да, вспомнил. Давай, музон в тему. Да какой музон? Сейчас новости в тему. Новости всегда в тему. Давайте.
10.35. Смешной человек. В телеграме у него ник «Гудок пропагандист». Значит, если ты против мнения народа, значит, ты к народу не относишься. Пропагандист! Местные жители лучше знают, нужен храм или нет, и ты должен... Чего? И ты должен уважать их мнение. Да, пожалуйста, никаких вопросов. На самом деле, моя задача не быть с народом за народ или против народа. Моя задача — дать народу высказаться. А я это и делаю, потому что вы же проголосовали. Еще раз, 28, представь себе, жителям Екатеринбурга, 28% говорят храму быть, 60% не быть, и 12% все равно. Вот и все. Вот и все. Вы думаете, что от моего мнения меняется мнение народа? Шеф говорил, народом нельзя управлять, ему можно дать, ну вообще людьми, им можно дать только то, что они хотят. То есть приказать сделать то, что ты хочешь. Все, больше ты ничего не можешь сделать. В этом и есть тонкость руководства. То есть ты просто приказываешь человеку, что он хочет. И он, да, он, да, да, вперед. Поэтому, что вы думаете, я тут вас сейчас буду шельмовать? Вы будете, сейчас я вас перекую тут всех в истово верующих. Слушайте, Христос не перековал. Не, ну, не всех же, правда? Ну, правда, есть же те, кто верит в Христа, а те, кто не верит. А я типа перекую, да? Да не, не, ребят, нет, я не такого высокого мнения о себе. Спасибо большое, спасибо, но нет. Давайте дальше пойдем все-таки. Что у нас еще? Гражданам России добавят один день к отпуску. И все сейчас обрадовались, но поймите правильно, не всем гражданам России добавят один день к отпуску. Значит, поправки в законодательство готовит Министерство труда и социальной занятости. Предполагается, что один ежегодный дополнительный свободный день будет предоставляться работникам, начиная с 40-летнего возраста. Этот день они должны использовать для прохождения диспансеризации, ну, старый уже, диспансеризация, все, проверить свои хронические болезни. Они уже появляются в 40, правильно? Ну и все, и 6 мая вступил медосмотр и так далее. То есть рассматривается вариант один денечек дать дополнительный, чтобы проверить свое здоровье, 40-летним, ну, начиная от 40. Но ведь какая ирония судьбы. Вот посмотрите, жизнь смеется над нами, над всеми, по-настоящему. Потому что я, вот кто слушал шефа, точно знает. Он говорил, ровно в 40 лет пырым по копчику. Невозможно работать 40-летними. Вот ровно в 40 лет пырым по копчику. Все, говорит, их не изменить. Они, говорит, все, они уже запрограммированы. Они какие есть, такие и будут. Все, в 40 пырым по копчику. И смотрите, с 40-летнего возраста им дают, ну, в смысле, нам дают, у меня же тоже будет 40 лет, дают дополнительный день отпуска. То есть это в каком-то смысле на самом деле не для тех, кто будет иметь этот дополнительный отпуск. Это для тех молодых, которые будут сидеть и работать в этот день спокойно. Это дополнительный день отдыха без старших коллег. Когда люди могут, фу, слава богу, кончить, их здесь нет, и работать. Как хорошо, ой. И, господи, нормально, да? Нормально. И руководителям приятно. И руководителям. 40-летние все куда-то свалили там лечить свои болячки. И руководитель спокойно говорит молодым, делай то. А молодые говорят, как хорошо, да, все делаем. И никакого тебе вот этого, ну, не знаю, все-таки я имею свое мнение. Да, я давно в профессии, я разбираюсь не хуже в вопросе. Ребята, ну, шеф сказал, ну, может быть, нет. Вот этого ничего не будет, все. Это один дополнительный день отдыха для руководителей и молодежи. Да, для молодежи и руководителей. Это прекрасно. 40-летние просто на этот день сваливают лечить болячки, и 40+, а все остальные отдыхают. Пока сами не дорастут до этого. Вот мне через 10 лет светит. И тут же, вот как мне будет 40, я говорю, ребята, 2 дня дополнительных меня не будет на работе. 2! Говорю, бонусом еще один беру. И все такие, ох, Алексей, это ужасно, мы... Так тебя любим, ты такой специалист, так давно работаешь, да? Без тебя нам будет очень тяжело. А потом я выйду, только дверь закрою, и там... Слава тебе, Господи. Ну, кто православный, слава тебе, Господи, да? Кто атеист, говорит, как просто. Фу, ребят, работаем, наконец-то, да? У нас есть эти 2 дня, есть. Да, ну, вот так вот оно и будет, конечно. Разве нет? Мы сваливать по очереди будем, чтобы молодежь не расслаблять, пишет Серк. Да, 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 Серк. Тогда нужно все-таки Министерству труда и социальной защиты в этом смысле выступить таким образом. Не то, что может дополнительный день к отпуску взять, а один день, он будет назначен. Любая дата. Какая это может быть дата? Ну, пусть это будет Не знаю, не знаю, 1 июня пускай это будет. Нормально 1 июня? Или там какой-то праздник, какой-то день защиты детей? 2 июня, там нет никакого праздника. Наверное, какой-нибудь есть. Обязательно есть какой-нибудь день бухгалтера. Всегда есть какой-то день. И в этот день просто все, типа 40+, идите, идите, сдавать кровь, там, проверяться, все. Идите, все, уходите, уходите. Счастье, да, будет? У руководителей точно. Молодые же, они же, вот они же пластилины, они же вот как раз-раз-раз-раз-раз его. А эти-то уже не, эти уже мастодонты все уже, киты все. Какой? Как ты исправишь 40-летнюю? Как? Вообще, говорят, человека до 5 лет воспитывают, дальше ты ничего не изменишь. То есть, если человек в 5 лет вот такой личность сформировал, все, он иным не будет. Вот, когда мне говорят, Лешка дурачок, так я в 5 лет уже был такой. Лешка дурачок уже в 5 лет был. Что ты орешь, говорит, что ты орешь? Так я с 5 лет ору. Ну, я такой. Ну, а что? 7373948, телефон прямого эфира. Вы счастливы? Вы счастливы? Да? Вы 40+ счастливы. Им не видеть этих зеленых молокососов вонючих, с которыми невозможно работать. Они ничего не понимают. Да? Ну, и шефов своих не видеть, потому что, ой, да сколько ж можно уже это все набило оскомину, я все знаю. Они уезжают на денек лечиться. Вот. Ну, там, психику, может быть, тоже подлечить. Это тоже нужно, я думаю. А все остальные кайфуют. Это прекрасная идея, я думаю. И именно 40. Вот правильно выбрана цифра, понимаешь? Услышали таки. Осознали. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Вот, у меня за 4 года работы накопился, нас переводили там из подразделения в подразделение, месяц отпуска, и мне это компенсировали деньгами. Угу. И накопился, потому что по факту, на тебя там кто-то смотрит, вынуждает бить отпуск, брать 2 недели, а остальное, оно... Бог знает, как догуливается. Угу. Поэтому вот я вместо этой инициативы бы сделал бы так, чтобы минимальная часть, если ты бьешь отпуск, была бы там, ну, хотя бы 20 дней или там, ну, не 20, там, не знаю, там, 16, чтобы было время доехать куда-то, да, и 2 недели нормально с детьми отдохнуть. Угу. И если ты бьешь отпуск, то как раз там, вот, суммарно, чтобы отпуск был там не 20, сколько там, 8 календарных дней, там, а 30, 31. Потому что, по факту, тебя вынуждают брать маленький отпуск, а остальные дни, они, ну, как сказать, ни туда, ни сюда, и ты нормально не восстанавливаешься. Угу. Особенно как раз после 40 это чувствуется.
Чувствуется. А я, знаете... Пока молодой, вообще отпуск не ходит. Ох, я вам так скажу. Когда-то с Настей Аношко мы разговаривали по этому поводу. Настя, если ты слышишь, ты потом подтвердишь. Значит, она мне говорила, ой, Леша, там, типа, ты просто не знаешь, что начинает происходить после 30 лет. Я говорил, да что там начинает происходить? Ничего не начинает происходить, все вообще топ. Что может быть? Может начать происходить. Вот ровно в 30. Первое, это психологическое вот это. Мне 30, а я ничего не сделал в этой жизни стоящего, ничего. Кроме тот раз хороший плов приготовил, по-моему, на природе, друзей угостил. А так-то, в общем, конечно, жизнь моя беспутная, ненужная, глупая. Да, и вот это. А там психосоматика начинается. Что-нибудь, я бесполезный, ненужный, и уже вот руки трясутся, что-то в глазах темнее. Окажется, у меня один глаз видит хуже другого, окажется еще, ну и все. Ипохондрики, да, все? Придумывать себе болезни, читать какие-то атласы медицинские. Боже, никогда не берите в руки медицинские книги. Никогда. У меня отец врач, я просто... Никогда не берите в руки медицинской литературы. Никогда. Потому что ты берешь там болезни половой системы. И, во-первых, это страшно просто смотреть. А потом еще. Кажется. Обязательно. А что-то где-то зудит. Ага. И все, и ты уже сидишь, дрожишь, у тебя адреналиновая тряска, что такое? Впечатляешься. Или там, у меня отец онколог, берешь учебник, там, онкология. Все, то есть, ну, совпадает все. И там, и какой-нибудь абсолютно ненужный симптом, один маленький какой-нибудь там, и плохое самочувствие вообще. Ну вот же! Ну это очевидно. Ой, ужас. Мне говорят, в день рождения, может быть, отпускать? Может быть, в день рождения отпускать. Вот. Да может быть. Но представляете себе день рождения в больнице? Ну, это немножко странно. Ипохондрия самая страшная. Болезнь, пишет Иннокентий. А самое главное, что 28 дней отпуска нам установили те, кто 200 дней в году ничего не делает. Я вообще хочу рабочий график 4/3 и 2 месяца отпуска. Так будет норм, пишет Нельсон. Да, но сейчас не до отпуска. Знаете, мне не до отпуска сейчас. Вам не до отпуска сейчас. И сейчас не до отпуска Дмитрию Рогозину, который пообещал избавить космическую отрасль от скверны.
Я не пошутил. Это не мое слово «скверно», но я беру его себе. Я почаще буду использовать слово «скверно». Правильно? Красиво. Отрасль должна перейти на новую ракетно-космическую технику. Глава Роскосмоса заявил об этом в подразделении в адрес НПО «Энергомаш», которое отмечает в этом году 90-летие со дня основания. Цитата. «Приходится наводить порядок». Мне кажется, так это, да. Это нужно говорить так. «Приходится наводить порядок, проводить финансовые и экономические аудиты наших предприятий. И не всем это нравится, но этот путь мы пройдем». Это непреложные условия для того, чтобы отрасль вздохнула, освободилась от всякой скверны и, наконец-то, начала делать то, что все от нас ждут. Переход на новую ракетно-космическую технику, сказал Рогозин. По поводу скверны. Бастрыкин столько скверны нашел, что сказал, что воруют миллиардами в Роскосмосе. Бастрыкин нашел скверны на миллиарды. Он говорит, воруют, и обычно делают, говорит, так. Своровали и уехали за границу. И назад не вернулись. И деньги тоже не вернули. Он говорит, схема очень простая. Это вчера новость была. То есть провели следствие. И говорит, ну, история такая. Они, знаете, что делают? Они берут деньги, уезжают и не возвращаются. Вот какая вот такая вот история. Говорит, очень простая схема. Действительно, схема простая. Ну и вот. А теперь нужно избавляться от скверны. Я хотел было Рогозина начать критиковать, потому что у меня было ощущение, что Рогозин в Роскосмосе 150 тысяч лет. Ни черта подобного. Он с мая прошлого года, то есть ровно год. То есть, видать, год потребовался на то, чтобы найти всю скверну. Всю скверну, потому что ее столько, ее на миллиарды. Да? Чтобы эту скверну найти, а теперь с этой скверной надо бороться. Опять... Отважный Данко, вырывающий сердце, освещающий нам путь, да, в прекрасное далеко, где наша новая ракетно-космическая техника бороздит просторы Вселенной. А Илон Маск плачет в подушку. Все это будет, конечно, это будет. А как это? Разве этого не будет? 7373-948, телефон прямого эфира. И голосование сразу с бацем. Дмитрий Рогозин собрался очистить космическую отрасль от скверны. Получится или нет? Да, 134-21-35. Получится. Нет, 134-21-36. Дмитрий Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны. Получится? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. И краем уха я слышу человека, который сверлит стену. Это мой сосед. Он ездит за мной уже много лет, на самом деле. Вы, наверное, не слышите, микрофон не ловит. А я слышу. Это ад. Еще раз. Дмитрий Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны. Получится? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Не, ничего не получится.
Не получится? Антон говорит, что Рогозин просто так говорит о своей отставке.
Там все слишком сложно.
Да, слишком сложно.
Думаете, один год это все строилось? Ну, все там годами уже.
Коррупционные схемы строятся не один год.
Конечно, вы думаете, вот так вот за один день сейчас шашку достал и всех порубил. Не, это сказки не для нашей страны. Спасибо.
Не получится, не получится, нет. Мы построили стабильную коррупционную систему. Мы строили ее годами. Мы потратили много сил. И вы не верите, что даже такой человек, как... Дмитрий Рогозин, да, сможет с этим справиться. Нужен еще вариант голосования, он сам скверн. Ну что такое, Пайк, ну зачем мне это? Вы что хотите? Зачем мне это? Вы понимаете, что не надо? Не надо. Вы там где-нибудь сами где-нибудь проголосуете. А, скорее возглавят, а не очистят. А можно сказать, что ж такое, Александр? Как вам не стыдно всем? Как вам не на доброго человека? Вы же добрые люди. Ладно, давайте подведем итоги голосования. 26% радиослушателей говорят, что Рогозин очистит Роскосмос от скверны. 74% говорят, не очистит. Я, кстати, наверное, еще в телеге проведу это голосование у себя. Да. Да, точно. Я еще не мог придумать. А какое мне голосование сегодня в телеге придет? А вот. Спасибо за компанию. Пожалуйста, Андрей. Гудошников-экзорцист. Нет! Не Гудошников-экзорцист, а Дмитрий Рогозин-экзорцист.
избавить космическую отрасль от скверны. Скорее всего, это будет выглядеть так. Дмитрий Рогозин, собака, которая не утонула, и открываются двери, они вместе входят и... «Изыди, коррупция! Изыди!» И там... А что в руках должно быть в этот момент? Уголовный кодекс. Уголовный кодекс. Дмитрий Рогозин, держа уголовный кодекс в руке, пока вот идет. «Изыди, коррупция! Изыди, прочь! Прочь, скверна!» И все там в Роскосмосе. Да? Ну, и пытаются его как-то укусить за ногу, а он изыди. В одной руке у него уголовный кодекс, а в другой руке что у него? Держава не у него в руке. Что-то у него другое должно быть в руке. Что, друзья, у него в руке? Копье? Как у Георгия Победоносца? Нет? Что у него? Скипетр? Нет, скипетр не у него. Держава и скипетр известно у кого. Давайте без этого. Нам не нужны такие прогнозы. Нет. Голосом Всеволода Чаплина. 10 заповедей, он верующий, пишет Маргдал. Кадила? Нет. Он же очищает от коррупции. Портрет Навального. Портрет Навального. А точно, кодекс. Портрет Навального. И он заходит, значит, и... Изыди, коррупция! Во, прочь, прочь, уходи! Изыди, скверно! И все потихонечку пятятся, и вот они по стенам поползли, значит, по стене ползут, заползают на потолок. Ты понимаешь, они, ну, твари. Ну, они не из мира сего, не от мира сего, это какие-то, понимаешь, исчадиады они. И в этот момент пытаются достать у него что-то из кармана, ну, хоть что-то, понимаешь, урвать последний кусочек, кто-то отрывает линолеум, кто-то берет бумагу из принтера, кто-то сам принтер, выпрыгивают в окна с криками «Нет! Нет!» Понимаешь, что-то урвать напоследок, да, он изыди, тварь, изыди, они воруют, продолжают, отрывают клочки, клочки его в кроссовках, не знаю, ботинок каких-то, откусывают, джинсы, дай, дай, они говорят, не в смысле дай, умри, а в смысле дай хотя бы что-то. Кто-то даже соскребает пыль. Просто пыль. Ворует пыль, потому что больше нечего воровать уже. Все. Дмитрий Рогозин очистил практически от всей скверны. Остался 0,00001% скверны. И он собирает пыль. Да? Ну, так, наверное, это будет. Я думаю, да. Эпидермис, который скопился в этой пыли, понимаешь? Да? Эпидермис других людей. Я и продам, я продам кусочки засохшей кожи. Вот. Я думаю, что оно так и будет. А разве как оно может быть? Константин Рогозин, еще словарь латыни в руке. Да, Константин. Константин, помните, да, я такой... Был фильм на основе комикса. О, видите, как показал свою осведомленность. Ну, в том, что не надо знать. Как вас зовут? Я знаю то, что не надо знать. Я показал свою осведомленность в ненужных вещах. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Скажите, а можно на вашем радио проголосовать за ведущих?
Да, конечно, конечно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, добрый день.
Да.
Дмитрий, Москва. Знаете, по поводу Рогозина. Я вот по работе связан с заводом ИЛ, который самолеты строит. Вот. И тут недавно там произошла такая ситуация, то, что, по-моему, в прошлом году, если не ошибаюсь, туда посадили руководствовать сына Рогозина. И, значит, он снял огромное помещение, привел с собой команду, там, что ли, человек 300 на огромные зарплаты. И вот в этом году его снимают. Если, когда он приходил, там на балансе завода было 30 миллиардов, по-моему, так теперь там долг 15 миллиардов, что-то в этом духе. То есть все, что там было, разворовали.
А.
Вот. Поэтому Рогозин скорее возглавит скверну.
Возглавит скверну, вы думаете? Не знаю, я так верю в Рогозина, так верю в него. Я верю в него. А, ну, не знаю почему. А вера вещь необъяснимая, понимаете? Вот вы меня убеждаете, а я верю в добро, в свет. Я верю, что люди могут исправиться. Я даже в Ворошукова верю. Я чувствую, что он тянется к Богу. Ну вы же видели, он тянется к Богу. Он заговорил о религии. Да? Все мы имеем право. Нет. Очень жаль, друзья. Наверное, я наивный просто слишком. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Агния. Угу. Я хотела сказать, вот только что недавно позвонил ваш слушатель и говорила о том, что можно ли проголосовать за ведущих. Вот если так, то
да,
я
обязательно.
Бы за вас проголосовала руками и ногами.
Спасибо, спасибо большое. Ну, знаете, как говорил Сергей Доренко по этому поводу? Простите меня, пожалуйста. Я скажу всем, я хочу успокоить всех. Я слышу, вы добрый человек, как и все мы. Я успокою. Сергей Доренко по этому поводу говорил. Говорите обо мне, будете на поминках, во-первых. Резко, резко. Но он так говорил. А во-вторых, мы не обсуждаем политику радиостанции в эфире. Никогда не обсуждаем ее. Понимаете? У нас сейчас нет главного редактора. И это так получилось. Его нет. Вот. Поэтому я думаю, что правильным будет дождаться, когда будет главный редактор. И вы к нему сможете обратиться по политике радиостанции. Все. Такой вот мой ответ, если позволите. Я живу заповедями Сергея Доренко. Все. По-другому не живу. Все, и вы меня можете проклинать или там восхвалять, неважно. Я думаю, что я ответил очень спокойно и понятно. Ну, я надеюсь на это. Надеюсь на понимание на ваше. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Михаил Подольск. Для того, чтобы возглавить Рогозину борьбу со скверной, надо поменять имя и отчество, стать Лаврентий Павловичем. Или, ну, худой конец, испанским инквизитором. Больше ничего не получится.
Испанским инквизитором. Каким-нибудь Тома Торквемада, наверное, да, надо стать, чтобы очистить от скверны. Не знаю. Ну, вообще, конечно, вот вы говорите, а вот Рогозин сам такой плохой, вы говорите. А с другой стороны, вот у нас есть святой Владимир. Креститель России. Ну, крестил Россию, православие нам дал. Вон памятник есть, поставили, да? А вот какой он был человек до того, как стал святым? Его человеческий путь. Боже мой. Когда он был викинг, как считает Константин Львович Эрнст, судя по названию фильма Первого канала «Викинг». Я, может быть, и не он, может быть, режиссер. А кто режиссер, не знаю. Что он делал? Все делал. Убивал. Насиловал. Грабил. Ну, что только он не делал? Вы просто почитайте. А в итоге святой. А как так получилось? Вот так. Всякое, знаете ли, бывает. Всякое, знаете ли, бывает. Сложно, конечно, сравнивать Дмитрия Рогозина с Владимиром, да, святым. Сложно. Но давайте дадим шанс. Давайте в конце концов будем добрыми людьми. Как говорил Иешуа Ганоцри. Не Иисус, а Иешуа. Вы в масле говорите. Говорил? Добрый человек. Поверь мне. Поверь мне, добрый человек. Бывает такое. Движение.
В движении.
Или не говорил он такого? Я не знаю. Мне кажется, говорил. Такое у меня какое-то ощущение. По-моему, я прав. А может и нет. В движении мы отправляемся. Вы мне ни черта не напомнили про движение опять. Я вот просил вас в начале часа напомнить мне за 3 минуты. А вы не напомнили. Все, вы плохие. Русская культура построена на упреке. Поняли, да? Цитата. Соответственно, я вас упрекаю. Вы виноваты. Вы виноваты, не я. А я просто вот забыл. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в движении, пожалуйста.
Добрый день. МКАД стоит.
Где?
Полностью.
Полностью весь?
От шоссе энтузиастов, ну и в сторону туда.
Вы попытались...
Я пролетела в обратную сторону.
А я думал, вы попытались объехать вот шоссе энтузиастов по МКАД, и не получилось, да?
Нет, там все, и Рязанка, и все остальное в ту сторону... Все стоит.
Я
так
понял.
Так что объезжайте.
Понял, спасибо большое. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, это Виктор 26-й. Говорю все, что есть, значит, Подмосковье. Заколебали эти самые, как ее, жулики, грабители на метро Котельники. Понимаете, уважаемые полиции, придите там, разберитесь с этим вопросом. Спасибо.
В ноги кланяюсь, Виктор. Не то чтобы о движении, но тоже информация ценная. Спасибо большое. Ладно, 6 баллов пробки в Москве. С движением у нас отладится, наверное, да? Давайте потом как-нибудь. Дальше новости Екатерины Звягинцева. Я до завтра с вами прощаюсь, наверное. И да пребудет с вами сила.